Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске меццо-сопрано Наталья Пшеничникова, исполнительница сочинений Кейджа, Штокхаузена, Райха, Денисова, Губайдулиной, Фирсовой, Смирнова и других композиторов. С 1991 года живет в Берлине.
Я пела вначале в церкви, у меня был малюсенький, тонюсенький голосок, и он потихонечку начинал крепнуть. Потом я стала петь какие-то сочинения друзей-студентов. Приехал японский композитор, у которого заболел, не приехал его исполнитель, который должен был с ним приехать. И я вот срочно там выучила, спела что-то такое с японскими техниками театра «Но». И какие-то такие вещи, они развивались по-настоящему. Это началось тогда, когда я должна была исполнять спираль Штокхаузена. И там он требует от исполнителя выходить за рамки собственных возможностей.
Певица Наталья Пшеничникова во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Пожалуйте. Речь сегодня пойдет о дворянстве. Сословия такого больше нет. Его ликвидировали, но дворяне остались. Есть такое, хоть и забытое выражение, «на дворянскую руку». Означает оно по-дворянски, как у дворян. Но что же это значит или значило? Передача Ирины Колесниковой «Дворяне в жизни и на сцене».
Юрий Михайлович Лотман писал, когда вы стараетесь объяснить себе, почему человек, живший 200 или 400 лет тому назад, поступил так, а не иначе, вы должны одновременно сказать две противоположные вещи. Он такой же, как ты. Поставь себя на его место. И не забывай, что он совсем другой, он не ты. Откажись от своих привычных представлений и попытайся перевоплотиться в него. Но начнем издалека, с театральной точки зрения. Рассказывает Кира Николаевна Питоева, научный руководитель Литературно-мемориального музея Булгакова в Киеве, дом Турбиных.
Я действительно много лет прожила в связи с театром. Мое детство ранее совпало с войной и послевоенным периодом. Этот период ведь был необыкновенно серым. И театр, по сути, был единственным живым моментом. И театр воспринимался как радость. Не нужно забывать, что церкви-то не было, а люди стремились к соборности, к единству, к переживанию единой эмоции. И вот театр был той лазейкой, в которой мы как бы жизнь узнавали. И вот в том театре, как мне он помнится, который так стремился к жизненной правде, к размеренности, к хорошо сказанному, а значит и услышанному слову, в частности, театр имени Леся Украинки, наш киевский, в котором я выросла, и во главе которого стоял такой необыкновенно красивый, мощный человек, как мы говорим из раннего времени, Константин Павлович Хохлов, вот он нес эту культуру. Ведь шло очень много классических произведений, русская классика, этим славился театр, и даже был побиваем за это, кстати. Так вот, русская классика, она ведь основывалась очень часто на французском языке. И вот я помню занятия в театре, когда занимались французским языком не грамматикой, а разговорным французским языком. Очень важны были переходы от французского к русскому и наоборот. Вот классикой в этом смысле был спектакль «Живой труп». И Михаил Федорович Романов, сын Сапожника, удивительной красоты, внешний человек, такой достаточно плотный, крупный, тогда артисты такие ценились. Так вот, когда занимались французским языком параллельно с пластикой, как нужно было не только одевать фрак, но ходить, держаться, наклоняться и так далее. Нужно было, как говорил Константин Павлович, собственно, спектакль ставил Нелли Владимир Александрович. Но на этом они настаивали оба. Зритель должен понять, что русский дворянин думает по-французски, а по-русски как бы чуть-чуть переводит. Михаил Федорович великолепно это делал. Чуть-чуть протяжка идет в русском языке, говорится какая-то фраза, там, «Федя, я преклоняюсь перед тобой». То есть вставляется французская фраза таким образом, что она является намеком на то, что по-французски говорить легче. Вот я знаю, у меня мать не такого уже знатного дворянского рода. Но вот она мне рассказывала в детстве. У них там среди прочих кровей была немецкая. Так вот, французский язык ей преподавали, но за столом, когда с ребенком разговаривали, то ей вопросы задавали по-немецки, а она должна была отвечать по-французски.
Чего вы тут стоите? Вон, вступайте!
Дворяне, читаем мы у Даля, жалованное высшее сословие, коему одному только предоставлено было владеть населенными имениями и людьми. Существовало несколько категорий дворян – родовые, столбовые, потомственные и личные. Личные, выслужившие дворянство за себя, но не за детей своих. Наша героиня, Мария Евгеньевна Болховская, принадлежит к старинному роду столбовых дворян, происходивших, по некоторым сведениям, от болховских князей Волыни времен Древней Руси. Мария Евгеньевна Болховская родилась в Киеве в 1907 году.
Меня начали обучать французскому языку примерно с 5 лет. Мама меня очень хорошо знала французский язык. Несмотря на это, мама моя очень любила англичан. Она старалась все делать на английский манер. Папа мой был русофилом, и он всегда над мамой смеялся. Что ты пьешь за чай? Это же не чай с молоком, а это помои. Какие это помои? Англичане не пьют на стакан чая столовую ложку молока. Мама нас всегда учила, когда мы сели за стол обедать, чтобы не было слышно, как вы чавкаете, как вы хрюкаете, как вы сморкаетесь, как вы подавились едой, как вы положили ложку в тарелку или с тарелкой на стол, чтобы было тихо. Вы знаете, что в Англии есть город, куда ходят англичане специально для того, чтобы послушать, как русские едят.
Действительно был такой город? Или она просто вас как бы стращала, детей?
Не знаю. Мама в Англии не была, и я в Англии не была, но я слышу, что мама это всегда говорила. Мой отец был наполовину француз, потому что мать у него была француженка. Она умерла очень рано, дедушка. Павел Никандрович Болховской, он был отставной штабс-капитан, а мама была Сесиль. А мой отец закончил кадетский корпус уже, будучи сиротой, потому что отец его умер незадолго до того, как папа закончил Киевский кадетский корпус. Отец мой с первых дней пошел на фронт. Он был в чине штабс-капитана. Войну он закончил полковником и георгиевским кавалером. Были ожесточеннейшие бои на Западном фронте. Папа был артиллерист, и он разгромил немцев и фактически закончил войну. И за это получил звание полковника и георгиевского кавалера.
Вы жили в пятикомнатной квартире. Вы ее снимали?
Нет. Во дворе этого дома стояла папина воинская часть, так что мы это по разнарядке, что ли, получили эту квартиру. Ну, потом, когда мы получили такое бабушкино письмо, мама начала поиски квартиры. На стеклах пустых квартир наклеивались просто куски белой бумаги. И вот если вы шли по улице и увидели, что окно заклеено кусками белой бумаги, это значит, что эта квартира сдается. Вы обращались к дворнику, дворник вас ознакомил с хозяином, и хозяин вас вел и показывал эту квартиру. Мы снимали голую квартиру и заставляли ее своей мебелью. Спальня родителей, папин кабинет, гостиная, столовая и наша детская комната. Когда война началась, мне было 7 лет. Нас было двое, я и мой брат, который моложе меня на 3 года. Тогда детей воспитывали совсем не так, как воспитывают сейчас. Дети, у вас есть своя комната, идите, играйтесь. В разговоры взрослых не вмешивайтесь. Воинская часть папина на лето выезжала на учения. Папа был артиллерист. У каждого был свой уже определенно назначенный домик. И мы все лето жили здесь, вот в Дарнице, на полигоне. Папа уезжал на лошади. У него была своя лошадь. Называлась она «Отрада». Он подъезжал к дому, меня ему подводили. Он меня брал, сажал впереди себя на лошади. 2 или 3 круга делал со мной. Я была, конечно, счастлива.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Дворяне в жизни и на сцене».
Ну, вы знаете советские проблемы, которые встали. И Товстоногов заявил в своей программе, что актерам должно быть столько лет, сколько их персонажам, героям.
Рассказывает Кира Николаевна Питоева.
И вот здесь и начались трудности. Потому что когда люди старшего поколения играли дворян, они ничего для этого не делали специально. А когда пришли люди из другого сословия, им уже нужно было показывать, как это делается. Ну и самый трудный вопрос – это умение есть на сцене. И при том, что по законам сцены того времени нельзя было душиться актрисам, потому что у кого-то может быть ныне модная болезнь, аллергия, а также и ассоциативный ряд. Никогда не знаешь. Вот мы же знаем, что Книпер Чехова позволяла себе за ушком мазнуть палочкой те духи, которые когда-то подарил ей Антон Павлович. Она их сохраняла специально перед Вишневым садом. Есть ничего нельзя было, потому что можно было поперхнуться, случайно воздух не туда послать, а выносить живые цветы, потому что можно было оскользнуться, и я свидетель. Сейчас все другое, потому что театр другой. Это уже не театр правдоподобий. Я не могу представить себе, что в живом труппе Владимира Александровича Нелли и Хохлова Саше, сестре Лизы, Карениной. Каренин целует руку. Это было невозможно. Девушки руку не целовали. Я смотрела прекрасный спектакль «Идиот» в Вахтанговском театре. И была сцена за столом у Япончиных. И в центре стола сидела одна из сестер. Ее играла Марьяна Вертинская. То, как она держала нож, вилку, то, как она пододвигала, отправляла, не наклоняясь к тарелке, то, что все мы делаем. А мне мама еще в детстве говорила, ты не зверушка, это зверушка наклоняется к тарелке, а ты человек. Вот я помню, когда начали воспитываться дипломатические дети, богатые родители их водили в ресторан, потому что там подавали те блюда, на которых можно было научиться это делать. Это сейчас очень смешно звучит, но ведь в театре эти проблемы были, есть и каким-то образом будут. Но, может быть, сейчас они больше в кино. Но в кино Никита Михалков в «Бесприданнице» на пароходе Паратов представляет Ларису капитану парохода. Не даме представить мужчину, да еще и молодого, а сделать наоборот. Вероятно, ему так надо было. И это не потому, что это придирки, но когда это внутри тебя сидит от дедушки и бабушки, то ты почему-то это замечаешь.
Мария Евгеньевна, расскажите, пожалуйста, а как принимали гостей?
В столовой у нас стоял посреди комнаты большой обеденный стол. На полу под столом ковер. Для того, чтобы все объедки и крошки со стола не падали на пол, а падали на этот ковер. Над обеденным столом висела электрическая лампа, люстра. На этой лампе висел звоночек. виде желудя с кнопкой. И если маме нужно было, чтобы пришла прислуга, достаточно было нажать кнопочку, являлась прислуга, спрашивала, что вам угодно, барыня. Обеденный стол покрывался слоем тонкого, очень туго сбитого сукна, чтобы не стучать тарелками по столу. Поверх этого сукна клалась скатерть. И ставили тарелки. Рядом была подставочка для ножа, вилки и ложки. Например, у моих приятелей были эти подставки в виде собачек. Удлиненная такса, тут хвостик, тут мордочка, а на спине лежат ложка, вилка и нож. Это были чудненькие подставки. У нас такой не было. У нас были обыкновенные стеклянные. У каждого обедающего, постоянно обедающего члена семьи была салфетка, которая сворачивалась в трубочку, и на нее одевалось кольцо. Это все белье было у каждой хозяйки с ее именными вензелями.
Мария Евгеньевна, а расскажите, как гостей принимали?
Это было очень разнообразно. Обыкновенно у нас считалось так, что друзья знают ваши все дни, даты, день рождения, день свадьбы или день именин. Раньше день именин тоже праздновался. Так приходили сами. Бывало так, что кого-нибудь и приглашали. Причем приглашали часто не только на вечер, приглашали иногда и на обед. У нас постоянно обедал папин товарищ по армии, по полку. Он был ниже чином, чем папа, и был холостой. Его звали Митрофан Михайлович Новицкий. Мы его называли дядя Митрофан. Когда он ушел на войну, он мне писал открыточки. «Дорогая Мусенька, как ты учишься?» Ну, как всегда детям пишут. «Слушаешься ли ты папу или маму? Какие у тебя отметки? Какие у тебя успехи?» И все это. Он погиб во время войны. Незадолго до смерти он женился. Жена у него была сестрой Милосердия. И вот в папиных записках я теперь нашла, там папа написал: «Елена Николаевна Новицкая снята была в 19-м году с парохода в Тифу, вскоре умерла и похоронена кладбищенским священником».
Кира Николаевна знатной фамилии, Питоевы, тифлисские армяне, нефтепромышленники, крупные театральные меценаты. Один из братьев Питоевых построил театр Руставели и организовал Тифлисское театральное общество.
Когда я была совсем маленькая девочка, я посмотрела «Мещанин во дворянстве» в Москве. Там была одна такая деталь. Когда Аргона одели в камзол, ему накололи на борт камзола цветок. И учитель, который обучал его манерам, взял быстренько этот цветок, перевернул ножками наверх. И мать, которая сидела на спектакле, говорит: «Запомни, у меня не было повода тебе об этом сказать, но когда ты будешь носить цветы, помни, что цветы нужно одевать ножками наверх». Все очень просто. Во-первых, следа не будет, потому что вода будет стекать в сам цветочек, и он дольше проживет. Но ведь потом у меня осталась привычка. Я-то все равно, если накалываю даже искусственный цветок, я его поворачиваю куда надо. И то же самое, как мужчины приснимали перчатку. Дама должна была понять, что он готов, чтобы ему подали руку. А вот как сгибаться не лакейски, как пропускать вперед даму, как носить палку, трость, где даму пропускать вперед, а где нет, ведь в ресторан же нельзя даму вперед пропустить. И сама манера женщины подавать руку, ведь она же извелась. Вот если вы подаете руку без перчатки, вы же не можете подать руку всей ладошкой. Ведь центральная часть ладошки должна быть чуть-чуть изогнута. Я имела счастье такие руки пожимать. Это вот те прикосновения, прикосновения словом, прикосновения взглядом, удивительная прелесть беседы, чем отличались дворяне, интеллигенты от других. Они со всеми могли беседовать, себе равными, и с дворником Васей или Колей. Мой отец Николай умолял, чтобы его не называли Колей. Ника он назывался. Ну, как император, понятно. Ника, потому что Коля – это дворник. И вот от этих бесед, от этих взглядов, от этих потупляемых взоров, как смотреть на мужчину? Имеет ли она право войти в мужской, так называемый, сигарный разговор? И что же ей делать, если она не понимает? Она совсем в других трибунах сидит.
Постепенно дворянство превращалось в замкнутую касту. Искусство жизни оттачивалось до мелочей.
Папа до войны носил усы а-ля Вильгельм. Но как только началась война, он их моментально срезал и носил такие небольшие усики над верхней губой. Я не знаю, есть ли сейчас это или нет, но тогда это была довольно жесткая полоска, которая одевалась на верхнюю губу под нос и кончиками цеплялась за одно ухо и за другое ухо. Папа смазывал какой-то специальной, как говорили тогда, фабрил, выкладывал их, закручивая кончики кверху, одевал вот эту вот повязку на верхнюю губу и ходил в ней не меньше, чем полчаса, пока это все дело просохнет. А потом он снимал эту повязку, и у него усы были как бы в перманенте до того, как ложился спать.
А мама вас учила рукоделию, вышиванию?
Да, мама моя вообще в этом отношении была уникальным человеком. Мама читала французские книжки, романы и занималась рукоделием. Хозяйством занималась мамина тетя. Готовили все кухарка, квартиру убирала прислуга. У папы был денщик. Мама еще ничего не делала, только командовала нами детьми. Мамина мама курила, а мама не переносила табачного дыма абсолютно. Раньше с папиросами было совсем не так, как сейчас. Дедушка заведовал этим делом. Он тоже курил. Он покупал на Крещатике табак Месаксуди. Это, по-моему, фабрика была в Феодосии. Я помню, в 20-м году, когда эта фабрика горела, и мы из окна своей квартиры наблюдали, как фабрика Месаксуди горит. Был в Стамболе и был в Месаксуди. Тогда табачных владельцев. Дедушка всегда покупал Месаксуди. Он шел, покупал табак, гильзы для папирос и договаривался, очевидно, в этом табачном магазине. К нам на дом приходило 2 или 3 человека. И они за день набивали дедушке и бабушке папирос столько, сколько им нужно было. Но бабушка, если не было чего курить, несмотря на то, что она была маленькая, очень хрупкая, она курила из газеты скрученные самокруткой из махорки. И болела каждый год воспалением легких.
Кира Николаевна, были ли такие намеренные попытки показать в неприглядном свете дворян вот на театре?
Ну, сколько угодно. Развенчание Толстого, развенчание не по линии комедии Сухова-Кобылина или Салтыкова, а именно Чайка, которая вообще выглядит непонятно какой девицей, 3 сестры, которые блудят со всеми военными, которые останавливаются с Вершининым, но она же и до этого занималась с кем-то, и после этого. И Некрошус подчеркивает такие вещи, хотя я очень высоко ценю этого режиссера. Ну, у него это есть, как угодно. Ну, а как же? Разве это зависит от актеров? Это зависит от той генеральной мысли, которую по этому поводу, вот как у нас модно стало говорить, версия.
Все то, что показывали, и все, что показывали в отрицательном смысле, на меня это не действовало. Я этому влиянию не поддавалась, потому что я знала, что это все неправда, что это все делается в целях пропаганды, это меня не трогало абсолютно. Все-таки какая-то часть дворянства оставалась, так что они могли это коррегировать, и их брали в качестве консультантов. Но это, конечно, все было чисто внешнего порядка, а не идеологического. Потому что идеологического, конечно, все мы были враги. Я впервые, вот теперь недавно, вот теперь только недавно, я узнала, увидели Людмилу Порфирьевну у меня, вы видели, да. Она работала тоже на киностудии вместе с Петром Милянчем. Она рассказывала, что как Петр Милянч пришел на киностудию.
Масоха, известный актер.
Да, как он пришел на студию, молодой, красивый, талантливый парень, и как все девочки к нему кинулись, понимаете ли, все это. Ну и получилось так, что, в общем, он всех отверг, женился на мне. Так на студии ходили слухи, что женился Петр Масоха, женился на бывшей. Пусть будет бывшая, какая мне разница. После того, как мы вернулись из Феодосии в Киев, у нас никто не бывал. Мы были гонимые, к нам старались не заходить и с нами старались не разговаривать, потому что мы, как прокаженные, знакомство с нами не приносило им никаких выгод. Thank you.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Дворяне в жизни и на сцене».
Ведь никто сейчас просто не ставит пьесу,
рассказывает Кира Николаевна Питоева.
Иногда мне кажется, что это как бы и невозможно. Просто взять и честно поставить «Чайку», самую загадочную пьесу мирового репертуара.
Почему? Мне всегда хотелось посмотреть вот настоящий спектакль с настоящими манерами, с настоящим предметом.
А вы их не узнаете, какие они настоящие. Вы сегодняшние их не узнаете. Вам будет смешно. Потому что когда я малышкой смотрела, как моя бабулька 90-летняя полдня своей жизни причесывалась, набивала валики, обмывалась холодной водой для того, чтобы сидеть остальную половину дня прикованной в кресле, через лупу 40 минут в день почитать, а остальное время она эти валики, эту прическу раскручивала, готовилась ко сну. Ну вот если вам сейчас это показать, ведь это же будет смешно. Как вы можете посмотреть сейчас спектакль с теми манерами? Дама дворянского сословия должна еще и выглядеть эстетично. Красота не красота, это как Бог дал. Красота-то внутренняя должна быть.
Мария Евгеньевна Болховская.
Папа мой, несмотря на то, что человек с высшим образованием и человек интеллигентный, можно сказать, аристократический рода, все военный, он очень хорошо владел всяким промыслом. Он нам делал туфли. Тогда модно было деревяшки. И вот я читала сейчас в книге воспоминаний Валентина Катаева «Трава забвения». Он пишет, что вся Москва стучала деревяшками, потому что все ходили в деревянных сандалиях, другой обуви не было. Папа нам, детям, и другим людям за деньги делал деревяшки. Он покупал готовые полуфабрикаты, скажем, подошву, а потом надрезал там, где нога сгибается, выдалбливал полосочку и на эту полосочку набивал кожу и приделывал ремешок для пальцев и ремешок для пятки для того, чтобы застегивать. Он этим зарабатывал, добавлял до своей зарплаты. Был голод. Он делал все, что вы хотите. Не было случая, чтобы пришли к нему и сказали: «Евгений Павлович, сделайте», чтобы он сказал: «Я не могу». После того, как я выздоровела уже после сыпняка, папа побрил мне голову 2 или 3 раза для того, чтобы в шеи всех выкинуть. И после этого стали у меня расти очень хорошо волосы. Такие вьющиеся кучерявые волосы были просто прелесть.
А было нечто такое вот из дворянской жизни, что трудно давалось в воплощении театральном? Были какие-то черты дворянской жизни? Ну, манеры можно, актер может все скопировать. Что невозможно скопировать?
Порода, тут человек ничего не сделает. Актер должен играть породу. Я ведь не зря сказала, что Романов был сыном сапожника. Вот очень трудно было передать чувство собственного достоинства. 60-е годы – это был театр, который пытался еще каким-то образом продолжить традиции классики. А театр 80-х и 90-х – это уже вообще иной театр. И там, как говорит Булгаков, когда его там называют или обзывают, как у нас принято говорить, интеллигентом, говорит: «Может быть, я заслужил это?» И вообще театр-то об другом. И зачем ему о дворянстве? Здесь есть момент очень важный для России – ведь мы говорим сейчас о дворянах, а очень часто под этим мы подразумеваем аристократов. Это совершенно разные вещи. Аристократия вывелась как класс, ну, в общем-то, и дворянство, честно говоря. Но какая-то утонченность чувств, что ли, распаханность души, то, что называется смятение чувств, воспитание чувств, прибавка к разуму, умение владеть собой внешне и внутренне. Ну и самое главное – это ощущение собственного достоинства.
Отца мы потеряли в Феодосии.
Вспоминает Мария Евгеньевна Болховская.
Папа, значит, служил в Феодосии. На рейде все время стоял в последние дни пароход, на который можно было сесть и уехать в эмиграцию. И мы каждый день смотрели на этот пароход, И все думали, идти нам или не идти нам. И папа сказал, нет, я ничего против не сделал, ко мне не к чему прибираться, почему я должен бежать? И остался на свою беду. И в конце концов пароход уплыл. И вот в один прекрасный день вышел приказ всем бывшим царским военным, служащим царской армии, прийти на регистрацию. Папа пришел к себе в полк и сказал об этом своим подчиненным. А папу очень любили в полку. Его солдаты обожали. И они сказали, никуда не ходите, мы вас не дадим. И папа остался с ними и был у них 3 дня в полку. Уже все затихло, никаких разговоров об этой регистрации не было, и папа пришел домой. Ну и мы были все очень довольны. 2 недели появился новый приказ явиться не только офицерам, но и явиться и всем подчиненным, нижним чинам. И он вместе со своим полком пошел на регистрацию. И больше домой не пришел. Их всех арестовали. И где-то на окраине Феодосии поместили в какое-то здание. Мама туда ходила, носила папе еду. Что мы могли ему понести, когда у нас у самих ничего нет? Котелок ячневой каши без ничего. И хлеба даже куска нет. Она относила это и писала папе пару слов. Через некоторое время получала назад пустой котелок. И папины пару слов приписанных. Он пишет, ничего не известно, ничего не известно. В один прекрасный день мама пошла опять туда и вернулась очень быстро, в хорошем настроении. И говорит, ты знаешь, говорит, я получила от папы записочку, где он пишет, наконец-то все прояснилось, все будет хорошо, я скоро буду дома. Мы ликовали от счастья. Когда на завтрашний день мама пошла туда, то она никого там не застала. Все окна и двери нараспашку, и ни одной души там нет. И сколько мама не писала, куда не обращалась, нигде ни от кого никакого ответа она не получила. То ли его утопили, то ли их сожгли, то ли их расстреляли, то ли их закопали. Живьем никто ничего не знает. И по сей день. Мы вернулись в Киев. В Киеве была художественно-промышленная студия Праховых, которая занималась экспортом за границу художественной вышивки. И мама пошла туда работать. Мама после папы прожила 20 лет. Вот вы сейчас смотрите на мамины фотографии, вы видите, что мама была очень красивой. А у меня даже маминых последних фотографий нет, она не снималась. Она была совершенно седая, беззубая. Она умерла от воспаления легких. Квартира на 4-м этаже, электричества нет, воды нет, туалета нету, ничего нету. Хранила ее соседка.
Отпевали ее?
Какие там при немцах отпевания? Слава Богу, что хоть в гроб положили.
Кира Николаевна Питоева.
Я знала, что в Киеве есть городские сумасшедшие, которые обожали русскую драму, приходили на спектакли, над ними все издевались, а мне мать всегда говорила, что сумасшедшие люди называются душевно больными. Это у нее больная душа. Над такими людьми нельзя смеяться. А они иногда посреди спектакля реплики бросали. И вот я помню, была одна такая с киевской легендой женщина, кто-то кого-то вел на расстрел, и она, когда в нее прицелились, видно, у нее и случился вот этот вот шок психический, она сказала, на колени хам, и ее не расстреляли. Я помню эту женщину. Вот она как раз во всех буклях и ходила. Так вот, на одном из спектаклей она Стрелковой бросила на сцену. «Так не ходят!» Ну, зашикали там в публике, нельзя же было. И мы с матерью потом к ней подошли на улице. И она сказала, что как, она же ходит как простолюдинка, она всей ступней наступает. Она вот играет в каменном властелине. Я была ребенком, это значит, искренним человеком. Я Марье Павловне это имела глупость рассказать. И Марья Павловна мне сказала, а это потому, что я умею стерню загибать. говорила, что вот простые русские женщины, и нечего этого стыдиться. И, видно, на сцене что-то да заметила в походке не то.
Вы могли бы описать эту женщину, эту дворянку?
Ой, это страшно.
Как она выглядит?
Ой, это страшно. Высушенное существо, в очках толщенных, нечесанное, по-моему, даже и не мытенькое, какое-то в плечах все зажатое. Она почему-то всегда перед собой держала в двух руках сумочку. Она почему-то ее прижимала. То ли там документы были, то ли там какая-то копейка непонятная была. И вот такие вот люди, они никогда не отказывались, если им давали денежку. Вот она не просила милостыню. Помню, мне мать сказала, подойди, пожалуйста, дать. Был праздник, а я боялась. Она говорит, а ты ей протяни, она возьмет. И хоть мы были очень небогаты, но на праздник надо было давать. Я ей протянула, и она взяла. Не спасибо, ничего, просто взяла. И я говорю, а как же? А отец говорит, потому что рука протянутая не должна быть отвергнута. Потому что никто не рассчитывал, что в протянутой руке будет камень.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Дворяне в жизни и на сцене». В передаче принимали участие Мария Евгеньевна Болховская, она умерла в 2003 году, и Кира Николаевна Питоева. Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. В рубрике «Мои любимые пластинки» меццо-сопрано Наталья Пшеничникова, исполнительница сочинений Кейджа, Штокхаузена, Райха, Денисова, Губайдулиной, Фирсовой, Смирнова и других. С 1991 года живет в Берлине.
У меня музыка всегда звучала в доме. Моя бабушка была актрисой музыкального театра. Моя мама очень много пела. Она хотела быть певицей, но у нее не получилось. Может, у нее уже было одно образование, и тогда было запрещено получать второе. Хотя ее брали, между прочим, в Киевскую консерваторию. Моя старшая сестра училась играть на фортепиано. Она была вундеркиндом, и я с детства тоже подходила к фортепиано и нажимала какие-то клавиши, в связи с чем решили, что у меня огромный талант, и мне тоже срочно надо учить музыке. Я просто, к моему счастью, к моей удаче, моя мама решила, что две пианистки в семье – это нехорошо, и меня в третьем классе отдали учиться на флейту. Но потом были разные другие повороты судьбы. Мне было 15 лет, я услышала, тогда был приезд Аурель Николей в Москву, и я услышала, как он играет, это выдающийся швейцарский флейтист, и меня это настолько поразило, и я поняла, что это моя музыка, что она просто говорит со мной. Это было для меня просто такое потрясение внутреннее. И я увлеклась тогда современной музыкой, выискивала ноты у разных иностранных студентов. Когда они уезжали, я у них там выкупала, они для меня оставляли просто так. И я играла очень много, все больше и больше современной музыки тогда. Подружился с Эдисоном Денисовым, ходил на его занятия по инструментовке, прослушивание, которое он устраивал для студентов. И я попала в мир, который, где я себя чувствовала дома. Когда я услышала музыку, которую исполнял Аурель Николей, я поняла, что это мой мир. И тогда я стала уже искать, какие есть сочинения вообще, и что вообще существует, что есть такая вот современная музыка, совершенно другая, совершенно другой язык. И тогда, например, я в консерватории играла тогда сонатину Бульезы, Орезы, и, в общем, все, что только можно было найти вообще, в принципе. Конечно, было тогда тоже и Денисову, и Губайдулину, и Лену Фирсову, и Смирнова, вот все это поколение, я очень много исполняла. Я играла на обычной флейте, на ней я училась с раннего возраста, а потом я стала играть на барочной таверсе, это тоже поперечная флейта, деревянная, копия инструментов 18 века. Какое-то время у меня все мои направления, которыми я занималась, они вот существовали вместе, потом что-то принимает какую-то главную роль, оттесняя другие. Также произошло, собственно говоря, с вокалом. Я начинала учиться классическому вокалу в 15 15 лет, потом у меня стал ломаться голос, мне запретили петь на год, а через год мне уже казалось все, как раз открылась вот эта современная музыка для меня, и мне казалось, что все, что связано с классической оперой, это страшно заплесневевшее и покрывшееся пылью, для меня совершенно неинтересно. Потом я начала петь совершенно с другой стороны, я пела вначале в церкви, у меня был малюсенький, тонюсенький голосок совсем, и он потихонечку начинал крепнуть, потом я стала петь какие-то сочинения друзей-студентов, кто-то обращался, когда приехал японский композитор, у которого заболел, не приехал его исполнитель, который должен был с ним приехать, и я вот срочно там выучила и спела что-то такое с японскими техниками театра «Но», которые у меня сразу стали получаться, потому что я очень любила театр «Но». И какие-то такие вещи, они развивались, а по-настоящему это началось тогда, когда я должна была исполнять спираль Штокхаузена, и там он требует от исполнителя выходить за рамки собственных возможностей. Я стала развивать полифоническую игру с голосом и флейтой, потом там вот, где уже флейта кончался, диапазон, у меня довольно низкий голос и так далее, и потом они соединялись вместе, и потом постепенно голос стал отделяться от флейты, я вначале очень много импровизировала, свободно импровизации, но была на многих джазовых фестивалях. А потом я понимала, что, в общем, если я хочу идти дальше, я должна учиться дисциплине вокальной, и я стала работать с композиторами, потому что то, что ты можешь делать в импровизации, это одно, а когда ты работаешь с композитором, это совсем другое. Когда поешь, вообще ты не думаешь о том, кто понимает или что понимает. Ты скорее как-то чувствуешь определенную наэлектризованность в зале. Даже если человек ничего не понимает из того, что он слышит. Если он слышит, то он слышит. И есть люди, которые стараются очень так интеллектуально подойти или понять, или с чем-то сравнить, отталкиваться от того, что они знают, тогда это сложнее. Если люди, которые просто отдаются какому-то потоку, тогда значительно легче войти в эту ауру звука, тоже, которая для меня тоже важна. И тут никогда не знаешь, какие люди придут на концерт, как они будут реагировать. Мне, конечно, важно. Конечно, я очень люблю, когда слушатель входит и захвачен этим всем. Но я при этом считаю, что даже те, кто считает, ой, что это такое было вообще как-то странно какое-то, что это все равно очень важно, потому что что-то обязательно остается, влияет на сознание, меняет кругозор. Даже те люди, которые, допустим, полностью не воспринимают все, что касается не такого стандартного классического вокала, все равно они задумаются о чем-то. Я, как и вот все, по-моему, кто живет в Берлине, чувствуем себя исключительно органично, потому что это очень открытый, динамичный, но не хаотичный город. У него есть своя динамика, ты, в принципе, можешь там найти все, что хочешь. Плюс, конечно, туда постоянно приезжает огромное количество композиторов, музыкантов, художников, писателей, с которыми очень интересно общаться. Для меня с раннего детства, я еще читала какие-то индийские трактаты, я помню, для меня было важно, что это сильно отвечало моим интересам и моему какому-то внутреннему большому любопытству и потребностям понять как раз, что такое музыка и что такое звуки. Поэтому для меня гораздо важнее было заниматься тем, что стоит за звуками и как бы предзвуками, и моделировать звуки уже как бы над тем, что стоит за ними, да, это можно называть как угодно, экстаз, транс. Я думаю, что каждый, на самом деле, хороший исполнитель, каждый художник, на каком-то пункте он входит в состояние, близкое к трансу. Вот Мерхильдеград фон Бинген, да, известно, что у него происходили частые состояния транса. Это состояние, некое состояние, которое позволяет ощущение целого и каждой детали одновременно. То есть это состояние, которое одновременно растворение и контроль. Это удивительное состояние, и в него почти что невозможно войти специально. Как ни странно, возможно войти тогда, когда ты очень честно и добросовестно просто исполняешь то, что ты должен исполнить. Программа складывалась на протяжении очень долгих лет. По сути дела, каждое сочинение связано непосредственно с каким-то отрезком моей жизни. Например, вот всеми сочинениями Джастин Тэшелси я занималась с японской певицей Мичико Хирояма, для которой он писал эту музыку. То есть для меня очень важна еще устная передача, внесение устной традиции над старыми армянскими монодиями. Я работала с Тиграном Мансуряном. Хильдеград фон Бинген тоже пришла ко мне сама, попросила, чтобы я ее спела. Я должна была исполнять сочинение Александра Кнайфеля, литургическое, посвященное Деве Марии. Я должна была его исполнять в Бенедиктинском монастыре на западе Германии, в Баварии. И там сестры этого монастыря попросили, чтобы я исполнила тоже Хильдеград фон Бинген. Я никогда раньше не исполняла эту музыку. Я смотрела в интернете ноты. Поняла, что я совершенно не понимаю, как это нужно исполнять. Тогда я заказала фоксимильно изданную книгу со всеми ее песнопениями. И когда эта книга пришла, то я как раз в то время дружила тогда в Берлине жившим замечательным современным композитором австрийским Клаусом Лангом, который, помимо того, что он является современным композитором, он является специалистом по средневековой музыке. И он мне как раз... Мне нужно было быстро, он мне все объяснил, как и что нужно делать, как нужно читать эти невмы, эти четыре строчки, ключи и так далее. Первый раз я пела Хильдеград фон Бинген в женском бенедиктинском монастыре. То есть вот, я получила тоже такую как печать разрешения. Была такая история, что я слышала на концерте очень хорошее исполнение Хайренов Тиграна Мансуряна, но в инструментальной обработке. И когда я слушала, потом, боже мой, я вот прямо слышу, как бы я это спела. И когда я потом прочитала в программе, что это на самом деле переложение вокальных сочинений, я подумала, ой, как здорово, как бы мне вот это все спеть. Получилось так, что через 2 месяца я должна была петь сочинение Александра Кнайфеля в городе Кремс, это в Австрии, на фестивале. И руководитель фестиваля сказал мне: знаешь, вот давай ты еще что-нибудь там споешь, раз уж там ты приедешь, надо еще что-нибудь. Я стала думать и спрашивать, а кто там у меня? Я говорю, может быть, кто-то, кто у вас композер in residence сейчас, кто композитор в резиденции живет. Он говорит, вот у нас сейчас как раз будет Тигран Мансурян. И тут я подпрыгнула и сказала, вот, я хочу спеть его хайрены, мне не надо увеличивать гонорар, мне нужно обязательно, чтобы я приехала заранее и с ним работала. Он сказал, хорошо. Потом со мной связался уже непосредственно, мне написал сам Тигран Мансурян и сказал, вот, все, я очень рад, но только я буду с вами заниматься хайренами, мы вместе их исполним, он сам играл на фортепиано, но с тем условием, что вы исполните еще комитасы и старые альманские мелодии. Я была абсолютно счастлива, это такое было условие. Это действительно удивительная музыка, у меня были очень сильные переживания, связанные с старыми армянскими мелодиями, что это было прям такое ощущение, что просто вся армянская история проходит через меня. Термин «экстремальный вокал», он принадлежит Борису Филановскому. Я с ним все время спорю по этому поводу. Но дело в том, что есть такое понятие «extended techniques». На русский язык как-то так, чтобы это более-менее прилично звучало, перевести это невозможно. Поэтому вот это предложение Бори «экстремальный вокал», оно как-то устоялось сейчас, и я уже махнула рукой. Потому что я считаю, что вообще любой вокал экстремальный. Я бы назвала, может быть, это современный вокал. Я бы назвала это современный вокал. Но что это такое? В современный вокал вошли техники из рок-музыки, как раз то, что называется extended technique. Они там все имеют свои, собственно говоря, названия, как скрим, гроулинг, различные принципы звукоизвлечений, которые используются музыкантами в разных видах рок-музыки. Плюс это еще, конечно, большой интерес современных композиторов, который был с 50-х годов начиная. Это интерес к традиционной музыки разных народов. Я просто считаю, что современная музыка является таким мостом от традиционной музыки и от традиционного фольклора, причем любого народа, русского, украинского, африканского, как угодно, норвежского. И где-то внутри стоит классическая традиция бельканто, которую я абсолютно не отрицаю. Я считаю, что современный певец, он должен владеть как можно большим спектром всевозможных голосовых техник. Меня связывает дружба и рабочие отношения, дружеские, с очень большим количеством современных композиторов из абсолютно разных стран. Я очень люблю исполнять сочинения Хельмута Оеринга, это немецкий композитор, или Дмитрия Курлянского, московского композитора, Сергея Невского, Владимира Раннего, это Анна Корсун. Я недавно исполнила сочинение молодого композитора из Киева Адриана Макану. Он еще студент в Академии молодых композиторов в городе Чайковском, где мы вместе работали, и я его исполняла. Я считаю, что для меня, например, работа с композиторами всегда была самым важным, потому что одно дело просто что-то развивать абстрактно, а другое дело ставить себя каждый раз абсолютно... Вот тут действительно экстремальная ситуация работы с современными композициями, когда композитор не очень хочет ставить себе какие-то рамки возможного, и таким образом он себя всегда втягивает в новый поиск, в новые преодоления собственных возможностей. Это, в общем, самое интересное.
Меццо-сопрано Наталья Пшеничникова. Ее записала Лидия Стародубцева.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.